Виктор Суворов, «Аквариум», кассета номер 9, вторая сторона. Месяц назад агент 173-841-299, ставший теперь совладельцем маленького отеля и подчиненный мне, вызвал меня на экстренную встречу и сообщил о постояльце из маленького бельгийского городка, название которого снится любому офицеру ГРУ. На вербовку должен был выходить я немедленно. Я связался с навигатором и отказался. Не могу, опыта недостаточно. За эту вербовку я бы получил красную звезду на груди или серебряную на плечи. И опыта у меня достаточно. Но я отказался. Навигатор послал Николая Тарасовича. Вот он сегодня и именинник. Спасибо, Витя, это навигатор мне руку жмет. Все вокруг смотрят на нас. Никто ничего не понимает, отчего мне вдруг навигатор руку жмет. За что благодарит? Вроде не я сегодня именинник, а навигатор мне руку на плечо положил, по спине хлопает. Будет и на твоей улице праздник. Не знаю почему, но я глаза вниз опустил. Не жалко мне той вербовки, ничуть не жалко. Пусть вам повезет, Николай Тарасович. Часть восьмая. Болеют только ленивые. Неужели трудно раз в месяц в лес выбраться и положить конец всем болезням? Предотвратить все грядущие недуги. И я такое время всегда нахожу, даже в периоды самого беспросветного обеспечения. А сейчас и подавно. Я далеко в горах, я знаю, что тут никого нет, я умею это проверять. Нет ни тайники, ни встречи меня не ждут. Муравьи. Большие рыжие лесные муравьи. Вот их царство, город-государство. На солнечной поляне меж сосен я раздеваюсь и бросаюсь в муравейник, как в холодную воду. Их тысячи, толпа, муравьиный Шанхай. Побежали по рукам и ногам. Вот один больно укусил, и тут же вся муравьиная свора вцепилась в меня. Если посидеть подольше, съедят всего. Но если выдержать только минуту, лечение — это как яд змеиный. Много смерть, немного лекарства. Недаром змея символом медицины считается, но я змеиным ядом не лечусь, не знаю почему, просто времени никогда не было. А на муравьев времени много не надо. Нашел огромный муравейник, да и прыгай в него. Жидкость, выделяемая железами муравья, консервирует и сохраняет все, что угодно. Укусит муравей гусеницу и в свое муравьиное хранилище тащит. От одного укуса мертвое тело не сгниет ни за год, ни за два, так и будет лежать, как в холодильнике. А с живым телом и подавно чудеса происходят. Ни морщин, ни желтизны на лице никогда не будет. Зубы все целые останутся. Мой дед в 93 года умер без морщин и почти со всеми зубами. Потерял только три. Красные выбили. Сбежал он от них. А иначе все зубы потерял вместе с головой. Потерял бы. Всю жизнь прожил. Махновское свое прошлое скрыть ухитрился, иначе меня никто бы в Красную армию не взял. Да, наверное, мне и родиться не суждено было бы. Секретами муравьиными не один мой дед пользовался, вся Русь, а до нее Византия, а еще раньше Египет. Муравей в Египте первым доктором почитался. Увидели египтяне много тысяч лет назад, как муравей свою пищу консервирует. И ну в муравейнике ноги свои совать да руки. А потом и фараонов мертвых стали муравьиным собранием на две ночи выставлять. Тысячи лет после этого их тела разрушению не подвержены. Все знают, что рыжий лесной муравей — чародей. Да ведь лениво человечество. В аптеках муравьиную кислоту покупают люди. Не настоящую, на фабриках произведенную. Руки-ноги растирают, глупые. Муравей-то знает, куда кусать, а это важно очень, чтобы кусать именно туда, куда положено. Вроде как в китайской медицине иголочками колоться, не абы куда, а куда положено. Взревел я, как лось, галопом скачу, муравьев себя стряхиваю. Спасибо, братцы, достаточно на сегодня. Часть девятая. Друг народа исчез. Друг народа — это резидент КГБ, главный сосед. Все соседи из чекистского гнездышка пасмурные, у них что-то происходит. Наверное, они сами толком не понимают, что, но резиденты КГБ из Вены, Женевы, Бонна и Кёльна были вызваны в Москву и почему-то не вернулись. Временно заместители правят. Эвакуация – дело жестокое и неотвратимое. Получаешь шифровку. Ваш папаша, мол, не в себе. Перед смертью попрощаться желает. Летишь в самолете, а рядом конвой, чтобы не сбежал. Прибываешь в городок-герой Москву и сразу на следствие. А кто у нас ни в чем не виновен? Все виновны. Был бы человек, а дело состряпать всегда можно. Правда, не стреляет сейчас, как в 37-м. Вернее, стреляет, но не так интенсивно. На чем друг народа погорел, откуда нам знать? Можно, конечно, слухи послушать. Да ведь слухи специальная служба распускается, чтобы правду затемнить. Так часто бывает. Открываешь бизнес, имеешь головокружительный успех ненадолго. То же самое с нашими коммерческими предприятиями происходит. Только начали работать, небывалые удачи, вербовку, за которую младшему лидеру простили провал. Младший лидер с группой обеспечивающих добывает секреты, на которые генерал-полковник Зотов, начальник информации ГРУ, шлет восторженные шифровки. Но термин «достаточно» в службе информации применяется только тогда, когда качество добытой информации не очень высокое. Во всех остальных случаях применяется термин «недостаточно». Это точно так же, как миллиардеру еще недостаточно денег, никогда не будет достаточно. Как женщине не хватает нарядов, как коллекционеру всегда недостает одного ржавого пятака, и всегда будет недостаточно. А генеральному штабу всегда не хватает вражеских секретов. Сколько бы мы их ни добыли, всегда остается что-то не до конца понятное в положении противника, в его планах, в его вооружении. Но наши горные отели пока не дают желанного результата. Да ведь это и нелегко. Не каждый день в маленький отель попадают люди из маленьких городков с такими звонкими именами, как Майнот или Офут. Наша агентура в туристическом бизнесе получила тоненькие листочки с названиями мест, где практически каждый житель должен быть связан с объектами экстраординарной важности. Но результатов пока нет. Попалась рыбка в сети, и все. Попалась одна рыбка, и я ее добровольно младшему лидеру отдал. Ему важнее иметь успех сейчас. А на мою долю не выпадает ничего. Шифровки из аквариума с легким раздражением. Почему 41-го обеспечения не ставите? Он же сам признался, что еще не готов работать самостоятельно. Часть 10. У наших соседей, у друзей народа, то есть у КГБ большой праздник. Несколько лет назад с советского боевого корабля бежал офицер. За ним многие резидентуры КГБ охотились, но повезло венской дипломатической резидентуре. Она провела головокружительную провокацию. Заместитель резидента КГБ связался с американской разведкой и подбрасывал ей вполне правдоподобные секреты. А потом и в США бежать собрался, но перед побегом попросил гарантии. «Хочу поговорить с беглым советским офицером. Правда ли, что ему хорошо живется?» А американская разведка прислала несчастного беглеца на встречу с КГБ. Потому в КГБ и праздник. «Что ж, друзья народа, успехов вам! Воровать людей вы здорово научились. Но почему вам не удалось украсть американские атомные секреты? Отчего вы никогда не приносили советской промышленности ни чертежей французских противотанковых ракет, ни британских торпед, ни германских танковых двигателей, а? Виктор Андреевич, вам сигнал. Чашку кофейную в сторону, документы в портфель, портфель в сейф, ключ в малый сейф. Закрывающая комбинация сегодня сменена. Это помнить надо. Пошли. Четвертый шифровальщик впереди, я следом по бетонной лестнице вниз в бункер. Он на кнопку сигнала жмет, дверь щелкнула, можно открывать. Мы в небольшой бетонной комнате. Стены ее белые, шершавые, хранят на века отпечатки поверхностей досок, из которых опалубка была выполнена, когда бункер строили. Двери закрыты. Любопытные телекамеры осматривают нас. Четвертый шифровальщик входную дверь плотно задраивает. Изнутри она на герметический люк подводной лодки похожа. Шифровальщик опускает руку под занавеску и набирает номер. Руку его я видеть не могу и не имею права, и не знаю, что он там своей рукой делает. Говорят, что если ошибешься в наборе комбинации, капкан руку прищемит. Не знаю, правда это или шифровальщики шутят. Добывающему офицеру не положено знать их тайн. Внутренняя охрана бункера наконец убедилась, что мы свои. Главная дверь плавно, без всяких щелчков, медленно уплывает в сторону. За дверью Петя, спецназ, заходите, КГБ свою внутреннюю охрану из офицеров пограничных войск комплектует. А ГРУ из офицеров диверсионных батальонов и бригад. Одним выстрелом двух зайцев ГРУ убивает. И охрана надежная, и диверсантов иногда по стране на автобусе повозить можно. Вот ваши площадки и десантирование, тут тайники, тут укрытия, тут полицейские посты. Дипломатическую резидентуру ГРУ в Вене охраняют диверсанты из 6-й гвардейской танковой армии. Это горная армия с особыми традициями. Она через Большой Хинган прорвалась на пути к Тихому океану. Она в 800 километров без остановки прошла по местам, которые любыми теоретиками считались недоступными для танков. Теперь 6-я гвардейская танковая армия готовится к проведению молниеносного броска через Австрию по левому незащищенному берегу Рейна к Северному морю. В сравнении с Хинганом австрийские Альпы, конечно, просто холмы, но и их надо умело преодолевать. Вот поэтому в Вене только из этой армии диверсанты постоянно находятся. Им впереди идти, им дорогу очищать своими острыми ножами. Здравствуйте, Виктор Андреевич. Петя меня приветствует. Здравствуй, здравствуй, головорез. Обленился в бункере? Не обленился, а озверел, смеется Петя. Юбку женскую 6 месяцев уже не видел. Даже издалека. Крепись, на подводных лодках хуже бывает. По коридору вдоль стальных дверей коридор десятками тяжелых портьер завешен. Так что не скажешь, длинный он или нет. Может, за следующей занавеской коридор раздваивается или уходит в сторону. Нам этого знать не положено. Дверь комнаты сигнализаторов первая слева. В комнате с низкими потолками тоже все в занавесках серых. Говорят, это на случай пожара. Может быть и так, но опять же, бывая я в этой комнате, а сколько в ней сигнализаторов стоит, понятия не имею. В ожидании меня одна занавеска сдвинута. За ней серый ящик с аккуратной надписью «Передал 299-й». «Принял 41-й». Шифровальщик вставляет свой ключ в скважину, поворачивает его и выходит из комнаты. Я вставляю свой ключ, поворачиваю его и открываю стальную дверку. За ней ряды маленьких зеленых лампочек. Одна с номером 28 горит. Я нажимаю кнопку сброса, сигнальная лампочка гаснет, одновременно гаснет сигнальная лампочка над моим сигнализатором. Она говорит шифровальщику, что какой-то сигнал получен, но он не имеет права знать, какой именно сигнал. Это знаю только я. Это сигнал 28, но если бы шифровальщик и узнал, что я получил сигнал 28 от агента 173-В41-299, как он может узнать, что означает сигнал 28. Сигнал 28 означает, что агент 173-В41-299 вызывает меня на связь. 28 означает, что безличная встреча состоится в первую субботу после получения сигнала. Время между 4:30 и 4:45 утра. Место Аттерзее, район Зальцбурга. 299-й. Имеет целую систему сигналов и может вызывать нас на личную или безличную связь в любой момент. Каждый вариант связи разработан до мельчайших деталей, и каждый вариант имеет свой номер. Под номером 28 кроется целый план с вариантами и запасными комбинациями. Неуязвимость ГРУ обеспечивается прежде всего тем, что количество встреч с ценной агентурой сводится к минимуму, если возможно, к нулю. Я работаю 10 месяцев с 299-м агентом, но никогда не видел его и не увижу. Безличные встречи с ним проводятся по 2-3 раза в месяц, но за 21 год работы с ГРУ он имел только 6 личных встреч и видел в лицо только 2 офицеров ГРУ. Это правильная тактика. Отсутствие личных встреч защищает нашу агентуру от наших же ошибок, а наших офицеров от скандальных провалов и сенсационных фотографий на первых полосах. При безличной встрече офицер ГРУ и его агент могут находиться в десятках километров один от другого. Каждый не знает, где находится его собеседник. Для передачи сообщения или для обмена сообщениями мы не используем радио или телефон. Мы используем водопроводные или канализационные трубы. Иногда два телефонных аппарата могут быть подключены к металлическому забору или к ограде из колючей проволоки. Эти участки связи заранее подбираются и проверяются обеспечивающими офицерами. Но чаще всего для связи с ценными агентами ГРУ использует воду. Пусть полиция прослушивает эфир. Вода – лучший проводник сигналов и гораздо менее контролируемый. Когда полиция начнет контролировать все водоемы, все реки, озера, моря и океаны, тогда мы перейдем на другие способы агентурной связи. Институт связи ГРУ что-нибудь к тому времени придумает. Часть 11. Капли росы на сапогах. Я бреду по высокой мокрой траве к озеру. Березы доели вокруг. Клинья еловых вершин сплошным частоколом вокруг воды стоят, стенкой. Тишина звенящая. На сучок не наступить. Зачем шум? Шум оскорбляет эту чистую воду, эту хрустальную прозрачность неба и розовые вершины гор. Тут всегда будет тишина. И когда сюда придет спецназ, грохот солдатского сапога не нарушит тишины. Мягкая обувь диверсанта не стучит, как кованый сапог пехотинца. Потом тут пройдет 6-я гвардейская танковая армия. Это будет грохот и рев. Но совсем ненадолго вновь воцарится звенящая тишина, и маленький уютный концлагерь на берегу озера ее не нарушит. Может, я буду начальником лагеря, а может быть, обыкновенным зэком вместе с местными социалистами и борцами за мир. Так всегда было. Кто Красную Армию первым приветствует или с ней о мире договориться желает, первым под ее ударами падает. Земля зарей объята. Земля восторженно приветствует восход светила. Жизнь ликует, жизнь торжествует, готовясь встретить брызжущий водопад света, который обрушится из-за вершин гор. Вот сейчас, вот еще немного. Оглушительный щебет загремит гимном, приветствуя свет. А сейчас еще тишина. Еще не засверкали капли бриллиантами, еще не потекло червоное золото по склонам гор, еще не принес легкий ветер аромат диких цветов. Природа утихла, и самое последнее мгновение перед взрывом восторга, радости и жизни. Самое последнее мгновение. Кто любуется этим? Один я, Витя Шпион. Пусть простят меня, уважаемые слушатели, я не могу удержаться, чтобы не прокомментировать прочитанный кусок. Он выглядит как лирические отступления у известных поэтов, скажем, у Пушкина, у больших прозаиков, как лирические отступления называются вот такие вот куски в их произведениях. Далее по тексту. А еще мой агент под 299 номером. Он пробирается к озеру совсем с другой стороны. Интересно, понимает ли он поэзию природы? Может ли он часами вслушиваться в ее шорохи? Понимает ли он, что сейчас мы с ним вдвоем ведем подготовку к строительству маленького концлагеря на отлогом берегу? Понимает ли этот старый дурак, что и я, и он можем стать обитателями этого самого живописного в мире лагерька? Соображает ли он, что те, кто очень близко у жерла мясорубки работает, попадают в нее чаще обычных смертных? Думает ли он своей деревянной головой, что волей случая его лагерный номер может быть очень похож на его агентурный индекс? Ни черта он не думает. Мне деваться некуда, я родился и вырос в этой системе, и от нее не убежишь. А он добровольно нам помогает, собака. Если меня не поставят коммунисты к стенке, не сожгут в крематории и не утопят в переполненной барже, а поставят концлагерем командовать, то таким добровольным помощником я особый сектор отгорожу и кормить их не буду. Пусть по очереди друг друга пожирают, как крысы в железной бочке жирают самую слабую первой, чуть более сильную второй. Пусть каждый день они выясняют, кто из них самый слабый. Пусть каждый заснуть боится, чтобы его сонного не удушили, не быть может, что каждый сам себя защищать обязан. Эх, черт, поставили бы меня начальником лагеря. Время. Я забрасываю удочку в озеро. Моя удочка на обычные очень похожа. Разница только в том, что из ручки можно вытянуть небольшой проводок и присоединить его к часам. Часы, в свою очередь, соединены кабелем с маленькой серой коробочкой. От часов кабель идет по рукаву и опускается во внутренний карман. Циферблат моих слегка необычных часов засветился, а через минуту погас. Это значит, передача принята или принята и записана на тонкую проволоку моего магнитофона. Волны, несущие сообщения, не распространяются в эфире. Наши сигналы распространяются только в пределах озера и за его берега не выходят. Заблаговременно сообщения записываются на магнитофон и передаются на предельной скорости. Перехватить агентурное сообщение очень трудно, даже если знаешь заранее время и место передачи и частоты. Без такого знания перехватить передачу невозможно. Я делаю вид, что завожу свои часы. Циферблат чуть засветился и погас. Ответное сообщение передано. Пора и удочки сматывать. Глава 13, часть 1. Товарищ генерал, я имел связь через воду с 299-м. Он сообщает, что в ближайшие месяцы в его отеле вряд ли будут клиенты из интересующих нас мест. Плохо. Но 299-й недаром хлеб ест. Он установил дружеские отношения с владельцами соседних отелей и иногда под разными предлогами имеет возможность просматривать записи о предварительных заявках. Ты думаешь, это не опасно? Командир знает, что это не опасно, но он обязан задать мне этот вопрос. Нет, товарищ генерал, не опасно. 299-й хитер и опытен. Так вот, он сообщает, что в соседнем отеле, я придвигаю к себе лист бумаги и пишу название отеля. Я не имею права называть дат, адресов, названий или имен. Даже в защищенных комнатах мы должны писать это на бумаге, иногда при этом произнося совершенно не относящиеся к делу даты, названия и имена. В соседнем отеле зарезервировано место для человека. Я пишу имя на бумаге. Он работает в Испании, в городе. Я положил перед собой лист бумаги и торжествующе начертал огромными буквами название «Рота». Он смотрит на меня, не желая верить. И тогда я на листе вновь пишу это короткое, очаровательное название, которое каждому разведчику снится. Снится ночами, которая звучит хрустальным звоном для каждого из нас. Рота. Он смеется, я смеюсь. В мире сотни мест, которые очень интересны для нас. Любое из них находка, любая улыбка фортуны для разведчика. Мне выпало настоящее счастье. Рота. Тебя проверить, смеется он? Это шутка, конечно. Ибо нельзя быть офицером ГРУ, не зная характеристики этой базы. При слове «рота» в мозгу каждого офицера ГРУ, как в электронной машине, отражаются короткие фразы и четкие цифры. Площадь акватории 25 квадратных километров. Гавань защищена волноломом 1500 метров. Три пирса 350 метров каждый. Глубина у пирсов 12 метров. Склад боеприпасов 8000 тонн. Хранилище нефтепродуктов 300 тысяч тонн. Аэродром. Взлетная полоса 1, 4000 метров. А то, что тут базируются американские атомные ракетные подводные лодки, это все знают. Навигатор ходит по кабинету. Навигатор трет руки. Пиши запрос. Есть. Часть вторая. Человек из маленького испанского местечка Рота. Об этом человеке я не знаю ничего. Еще даже не ясно, ты американец или испанец. Но я заполняю запрос. Завтра этот запрос пропустят через большой компьютер ГРУ. Большой компьютер сообщит все, что он знает о тебе. Большой компьютер ГРУ создан творческим гением американских инженеров и продан Советскому Союзу близорукими американскими политиками. За большой компьютер Америка получила миллионы, потеряла миллиарды. Большой компьютер знает всех, он очень умный. Он поглощает колоссальное количество данных о населении Земли. Он прожорлив. Он заглатывает телефонные книги, списки выпускников университетов, списки сотрудников астрономического количества фирм. Он ненасытен. Он поглощает миллионы газетных объявлений о рождениях и смертях. Но он питается не только этой макулатурой. Ему доступны секретные документы, и притом в огромных количествах. Каждый из нас заботится о том, чтобы этот прожорливый американский ребенок не голодал. Может быть, информация о человеке из роты будет совсем отрывочной и недостаточной. Может быть, большой компьютер сообщит нам дату рождения, может быть, дату, когда это имя впервые появилось в секретном телефонном справочнике, может быть, название банка, в котором этот человек держит деньги. Но и этих отрывочных данных вполне достаточно, чтобы немедленно командный пункт ГРУ направил несколько шифровок в места, где возможно добыть что-то еще. Какие-то борзые, может быть, найдут твоих родителей, твоих школьных друзей, твой родной город, твою фотографию. И когда я встречу тебя в небольшом отеле на берегу горного озера, я буду знать о тебе больше, чем ты думаешь. Дорогой друг, до скорой встречи. Кстати, для удобства номер 713, а если не сокращать, 173-В-41-713. Чтобы все, кому положено, сразу знали, что работает с тобой 41-й офицер добывания Венской дипломатической резидентуры ГРУ. Часть третья. Время летит, как стучащий экспресс, оглушая и упругим потоком отбрасывая от насыпи. Снова день и ночь смешались в черно-белом водовороте. Транзит из Ливана, прием на связь людей, завербованных в Южной Африке. Тайниковая связь с каким-то призрачным другом, завербованным неизвестно кем. Обеспечение нелегалов и опять транзит в Ирландию. И командир и младший лидер запрещают меня отвлекать по пустякам, но слишком часто идет обеспечение особой важности, то есть обеспечение нелегалов или массовое обеспечение, когда в прикрытии работают все, включая заместителя резидента, и никому нет поблажек. В обеспечении все. Где людей взять? Дважды в ночь пойдешь. Прием транзита из Франции, прием транзита из Гондураса. Понимать надо. И вдруг колесо остановилось. Я листаю свою рабочую тетрадь, исписанную вдоль и поперек, и вдруг внезапно открываю совершенно белую страницу. На ней только одна запись. Работа с 713-м. И этот белый лист означает сегодняшний день. День, когда я сижу в своем кресле, а в моей голове галопом несутся встречи, тайниковые операции, безличная связь. Я долго смотрю на короткую фразу, затем поднимаю белую телефонную трубку и, не набирая никаких цифр, спрашиваю. «Товарищ генерал, вы не могли бы принять меня? До завтра подождет?» Я уже несколько дней пытаюсь попасть к вам на прием. Я вру, знаю, что сейчас у него нет времени проверять. Но сегодня последний день. Как последний? Даже не последний, товарищ генерал, а первый. Ах ты, черт, слушай, я сейчас не могу. Через 30 минут зайдешь ко мне. Если кто-то будет в приемной, пошли нахрен от моего имени. Понял? Понял. Я доложил ему маршрут следования, приемы и уловки, которыми я намеревался сбить полицию со следа. Я доложил все, что мне теперь известно о нем, человеке из роты. Ну что ж, неплохо, желаю удачи. Он встал, улыбнулся мне и пожал руку. За 4 года третий раз. Часть 4. Дороги забиты туристами, я тороплюсь. Я рассчитываю попасть в гостиницу к вечеру, чтобы этот вечер использовать для выполнения задач. 5 часов я гоню по большой дороге. Иногда приходится подолгу стоять, когда образовываются гигантские пробки на дорогах. Но как только путь освобождается, я снова гоню свою машину, не жалея ни мотора, ни шин, обгоняя всех. Когда солнце стало склоняться к западу, я сошел с большой дороги на узкую и, не снижая скорости, погнал по ней. Из-за поворота белый Мерседес, тормоза надрывно визжат. Над ним облако пыли, его на обочину вынесло. Водитель меня по глазам фарами своими хлещет, язычным ревом сигнала по ушам моим. Женщина на заднем сиденье Мерседеса пальцем у виска крутит, внушает мне, что я ненормальный. Зря старайтесь, мадам, я это знаю и без вас. Я чуть педали тормоза коснулся на повороте, отчего тормоза взвыли, протестуя, унося мою машину на встречную полосу, но тут же я тормоза отпускаю, а педаль газа в пол жму до упора, пока нога не упрется. Голову наотрез моего номера запомнить они не могли, рассмотреть даже времени не имели. Я уж за поворотом. Я руль ухватил и не отпущу его. Если в пропасть лететь, так и тогда не отпущу. А машина моя ревет. Не нравятся машине повадки мои. На первом же перекрестке я ухожу на совсем узкую дорогу в темном лесу. По ней, по этой дороге я долго вверх карабкаюсь, а потом вниз, вниз, в горную долину. Более широкой дорога стала. По ней пойду, картой не пользуюсь. Местность эту я хорошо представляю, да по багровому солнцу ориентируюсь. А оно уж своим раскаленным краем, поросшей лесом скалистой гряды, коснулось. В гостиницу я попал, когда уж совсем стемнело. Гостиница-то на берегу лесного озера у отлогового горного ската. Зимой тут, наверное, все пестрит яркими лыжными костюмами, а сейчас летом тишина, покой. С гор прохладой тянет, а над некошенным лугом кто-то раскинул упругую перину белого тумана. А мне некогда на красоты любоваться. Я в номер, на второй этаж, а ключ в дверь не попадает. Я сам себя успокаиваю, дверь открываю, чемодан в угол бросаю и в душ, грязная совсем, целый день за рулем. Вот уже чистенький, полотенцем по коже сильнее, костюм свеженький на себя, глаженный, платок яркий, на шею, а теперь в зеркало. Нет, так, конечно, не пойдет, глаза свинцовые, губы сжаты, на лице беззаботное счастье светиться должно. Вот так, так-то лучше. А теперь вниз. Да не спеша, смотрят люди на меня, и никто не подумает, что сегодня в моей очень трудной жизни, лишенной выходных и праздников, один из наиболее утомительных дней уже кончился. Нет, он продолжается. А в зале музыка грохочет, а в зале по темным стенам яркие огни мечутся, по потолку тоже и по лицам счастливых людей, распыляющих уйму энергии в угоду своему наслаждению. В бурном водовороте звуков вдруг яростно доминирует труба, заглушая все своим ревом, и ритм торжествует над толпой, подчиняя себе каждого. И по властному велению ритма звенит хрусталь, вторя пьянящему шуму танцующей толпы. Моя рука чувствует режущий холод запотевшего хрусталя, я поднимаю перед собой сверкающий, искрящийся сосуд, наполненный обжигающей влагой, и в то же мгновение в нем отражается весь бушующий ураган звука и цвета. Улыбаясь брызжущему огню и закрывая им лицо, я медленно обвожу зал, глазами стараясь не выдать своего напряжения. Вот уголком глаза я увидел того, кто в зеленой блестящей папке числится под номером 713. Я видел его только раз, только на маленькой фотографии, но я узнаю его. Это он. Я медленно подношу бокал к губам, гашу улыбку, пригубливаю спиртное и также медленно поворачиваю лицо. Вот он медленно поднимает глаза на меня. Вот наши взгляды встретились. Я изображаю радостное удивление на лице и салютую широким приветственным жестом. Он изумленно оборачивается, но сзади никого. Он вновь смотрит на меня с неким вопросом. «Ты это кому? Тебе?» Молча отвечаю я, кому же еще? Расталкивая танцующих с бокалом в руке, я пробиваюсь к нему. «Здравствуй, никогда не думал тебя встретить тут. Ты помнишь тот великолепный вечер в Ванкувере?» «Я никогда не был в Канаде. Извините, смущенно говорю я, всматриваюсь в его лицо. Тут так мало света, а вы так похожи на моего знакомого. Извините, пожалуйста». Я вновь пробился к бару, 20 минут я наблюдаю за танцующими. Я стараюсь уловить наиболее характерные движения. В моей жизни никогда не было времени для танцев. Когда приятное тепло разливается по всему телу, и я вступаю в круг танцующих, и толпа радушно расступилась, открывая ворота в королевство веселья и счастья. Танцую я долго и ступленно. Постепенно мои движения приобретают необходимую гибкость и вольность. А может, это только мне кажется. Во всяком случае, на меня никто не обращает внимания. Веселая толпа принимает в свои ряды всех и прощает всем. Когда он ушел, я не знаю. Я уходил поздней ночью в числе самых последних. Часть 5. Звонок будильника разбудил меня рано утром. Я долго лежу, уткнувшись лицом в подушку. Меня мучает хроническая нехватка сна, и 5 часов никак не могут компенсировать многомесячного недосыпа. Потом я заставляю себя резко вскочить. 15 минут я мучаю себя гимнастикой, а потом душ жгуче холодный, беспощадно горячий, снова холодный и снова нестерпимо горячий. Тот, кто так делает регулярно, выглядит на 15 лет моложе своего возраста. Мне это не важно, я должен выглядеть бодрым. Бодрым и веселым, каким подобает быть праздному бездельнику. Вниз я спускаюсь самым первым и погружаюсь в утренние газеты, изображая равнодушие. Вот к завтраку спустилась пожилая чета. Вот пришла женщина неопределенного возраста, неопределенной национальности, со вздорной, не в меру агрессивной собачкой. Вот группа улыбающихся японцев, обвешанных фотоаппаратами, а вот и он. Я улыбнулся и кивнул, он узнал меня и кивнул. После завтрака я иду в свой номер. Уборка еще не началась, я вешаю на двери табличку «Не беспокоить», запираю дверь на ключ, опускаю жалюзи на окнах и, оказавшись в темноте, с удовольствием вытягиваюсь на кровати. О таком дне, когда никуда не надо спешить, я мечтал давно. Я пытаюсь вспомнить все детали вчерашнего дня, но из этого получается только блаженная улыбка на лице. С этой улыбкой я, наверное, и засыпаю. Вечером я исступленно танцую в толпе. Он все на том же месте, что и вчера, один. Увидев его, я улыбаюсь, я подмигиваю и жестом приглашаю в толпу безумствующих. Он улыбается и отрицательно качает головой. Следующим утром я первым спустился в холл, он был второй. «Доброе утро», — говорю я, протягиваю свежие газеты. «Доброе утро», — улыбается он. На первых страницах всех газет президент Уганды Амин Дада. Мы перебросились фразами и пошли завтракать. Самое главное сейчас не испугать его. Можно, конечно, быка взять за рога, но у меня есть несколько дней, и потому я использую плавный контакт. Многое об этом человеке нам неизвестно, но даже наблюдение в течение нескольких дней дает очень много полезной информации. Он один, на женщин не бросается, деньгами не сорит, но не жалеет каждый доллар, весел. Последний факт очень важен. Хуже всего вербовать угрюмого. Не напивается, но пьет регулярно. Книг читает много, последние известия смотрит и слушает, юмор понимает и ценит. Одевается аккуратно, но без роскоши. Кассета номер 9, страница 370. Вложите, пожалуйста, кассету в упаковку. Спасибо.